Вы слушаете воскресный цикл передачи на волнах Радио Свобода «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке «От А до Я». Лили Пальвелева расскажет о речевом поведении в так называемых малых группах.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. В этом часе у нас в гостях лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Далее программа «Мария Нарзумановой. Короткие истории о любви». Ее герой – писатель Карл Май и его жена Клара Плум.
Во второй половине часа программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – знаменитый гитарист, певец и композитор Биби Кинг.
В конце часа передачи «События недели. Особый взгляд» в гостях у Радио Свобода ректор театрального училища имени Щепкина профессор Борис Любимов.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Пациентов, попавших в одну больничную палату, спортивную команду, школьный класс, работающих бок о бок коллег, семью и даже людей, долго едущих в одном купе поезда, лингвисты рассматривают как малые группы, в которых возникает особое речевое поведение. Заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин, автор многих работ по этой тематике. Ему слово.
Когда человек среди своих, он себя ведет иначе, в языковом отношении, в речевом. Он более раскован. Кроме того, наблюдаются какие-то особенности речевые, которых нет, когда он общается, допустим, с посторонними людьми. В сплоченных коллективах, в семье, в производственной группе, в игровой группе. Есть свои словечки, свои любимые обороты, свои намеки, когда люди даже ничего еще не произносят, а только начинают что-то, какой-то сигнал дают, и уже устанавливается взаимопонимание. Тут еще важно, что малая группа, она организована по принципу лидер и все остальные. В группах игровых, допустим, подростков, бывает какой-то лидер по своим личностным качествам, по каким-то достижениям, допустим, спортивным. Среди подростков это ценится особенно. Могут быть лидеры по другим аспектам, самый умный, допустим, или самый остроумный. И вот оказывается, что речь лидера, его привычки речевые, его любимые слова, там, любимые обороты, какие-то присловия, даже особенности произношения могут оказывать влияние на речь всех остальных. Еще я хотел сказать, что в отечественной социолингвистике изучение малых групп лингвистическое, социолингвистическое, началось сравнительно недавно. В советское время вообще преобладал так называемый макроподход, то есть изучались классы, слои, большие совокупности носителей языка с точки зрения того, как они владеют русским языком, какие особенности им свойственны. А изучение малых групп, конечно, социолингвисты об этом знали, и лингвисты вообще знали, что существуют малые группы, не приветствовалось, потому что считалось, что это ведет к индивидуализму, там, к преувеличению каких-то индивидуальных черт, что невозможно, изучая малые группы, понять, как существует язык в обществе. Что нельзя переносить механически. Ну, ясно, что нельзя переносить механически свойства, допустим, человека в составе малой группы, его речевые свойства, на все общество. Но это и дураку понятно, что это нельзя делать. Но как-то вот это не приветствовалось. А примерно вот в течение последних 20 лет уже появились работы, ориентирующиеся на это именно. Кроме того, помимо малых групп, которые я назвал, интерес представляют такие квазигруппы. Они на самом деле не группы, а меньшие. То есть это, допустим, общение покупатель-продавец, общение врача и пациента, или там судья и те, кто с ним общается. Там выявляются какие-то особенности, характерные для какой-то стороны человеческого поведения речевого.
Вы говорите, что выявляются особенности, но ведь смотрите, один человек с продавцом говорит так, а другой совершенно иначе. Какие закономерности тут можно выявить?
Я, может быть, возьму другую пару, врач и пациент. В ситуации приема у врача поведение пациента определяется речевым поведением врача. Врач, осматривая больного, может сказать ему: «Помолчите, не дышите». Перенесите вот эти реплики на обычную ситуацию. Ну, допустим, человек едет в автобусе, а ему кто-то говорит: «Помолчите».
Это будет оскорбительно.
Да, оскорбительно. То есть здесь асимметричная такая ситуация. Один диктует другому правила поведения, и соответствующие, значит, реплики, лексика, какие-то обороты, они уже подстраиваются вот под это отношение асимметрии. Похожие вещи можно обнаружить и в других. И, там, покупатель-продавец, судья, подсудимый.
Но я тут должна заметить, что буквально на наших глазах произошел заметный сдвиг в речевом поведении продавцов. Если раньше, как вы совершенно правильно сказали, их можно было ставить в один ряд с судьей и доктором, потому что они диктовали условия, недаром говорили «вас много, а я одна», то теперь все-таки это уже паритетное отношение.
Конечно, это, между прочим, даже уже отмечено было в литературе, в лингвистической, что для советского времени была характерна асимметрия, покупатель находился в зависимом положении, и поэтому соответствующее речевое поведение его было там бесконечное «ди колбаски», «милая девушка, взвесьте», пожалуйста, вот такие вот какие-то приниженные такие просьбы, в которых обнаруживается зависимость. Сейчас, когда продавцы заинтересованы в том, что покупатель как можно больше набирал товара и платил деньги, конечно, тут ситуация... Хотя элементы советского сервиса все равно сохраняются. Спрашиваешь что-нибудь, сколько это? Там написано. Ей трудно сказать цену, это гораздо меньше слов вообще. Там написано, читайте. Такая реплика типичная.
А есть какие-то закономерности, которые выявляются для конкретных малых групп? Допустим, для людей, которые давно вместе работают, и школьных друзей. Радикальны ли эти отличия?
Я, может быть, приведу пример игровых групп подростков. Там жесткие требования именно к речевому поведению. Допустим, это игровая группа во дворе. Если в нее вливается подросток, у которого речевые навыки сложились в такой суперинтеллигентной семье, и они не соответствуют тем стандартам, тем шаблонам речевого поведения, которые есть в этой группе, то он откатывается в положение аутсайдера. У него возникает, потому что он никак не может согласовать свое речевое поведение, его дразнят там. Очень часто для того, чтобы адаптироваться полностью в этой игровой группе, подросток вынужден приспосабливать свою речь. Сеппер, один из известных американских лингвистов, у него даже был такой афоризм. Он говорит, как мы, значит, он один из нас.
Тут интересно то, что адаптивные механизмы у взрослых людей так накапливаются, что они легко переключают свои коды, оказавшись в разных ситуациях, я имею в виду языковые коды. Не получается ли, что у человека нет своего органичного языка?
Типичная и нормальная ситуация, когда человек является одновременно членом разных групп. И, соответственно, его поведение должно быть более или менее конформно по отношению к каждой из этих групп. То есть он многоязычен. И это не недостаток, это не порок. Еще важный аспект, для чего нужно изучение вот это, например, для того, чтобы давать какие-то рекомендации человеку, чтобы он избегал так называемых коммуникативных провалов, неудач. Когда неверно понятое слово какое-то человека ведет к тому, что либо с ним прекращается контакт, либо начинаются конфликты какие-то. Элементарный пример, когда человек, обращаясь к другому, говорит: «Можно попросить вас закрыть окно?» Тот говорит: «Можно», и ничего не делает для этого. Вопросы такого рода в русском языке предполагают в качестве ответа действие, а не словесный ответ.
Леонид Петрович, это очень распространенная шутка среди многих моих знакомых. Ну, да. Обыгрывается именно это, когда спрашивают: а можно там что-нибудь? А тебе отвечают: попросить-то можно, демонстративно ничего не делать.
Это игра такая уже, когда человек сознательно обращает внимание на форму.
Так вот, ведь что интересно, что в этих малых языковых группах очень часто повышается роль игры.
Конечно, она многократно повышается по сравнению с тем, когда человек общается с посторонними. Там не поиграешь особенно, еще неизвестно, чем твоя игра кончится. А тут, поскольку взаимопонимание на очень высоком уровне, конечно, особенно в молодежных, студенческих группах, игра в слово и игра со словом – это просто одна из форм общения.
По моим наблюдениям, и среди достаточно зрелых людей тоже, тут важно, мне кажется, не только возраст, а может быть даже больше близость, спаянность. В таких случаях игровой элемент постоянно присутствует.
Ну, тут еще важно все-таки, чтобы человек обладал чувством юмора, потому что в достаточно спаянной и сплоченной группе могут быть люди без чувства юмора. И с ним особенно не пошутишь, не поиграешь.
Согласимся с Леонидом Крысиным, это, конечно, случается, но куда чаще мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда у человека специфическое, скажем так, чувство юмора. Тем не менее, в малой группе и над плоской шуткой могут посмеяться, просто из солидарности.
Лилия Парвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе ее герой – лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин.
Ну, у меня неделя прошла лихо, я бы сказал, потому что на этой неделе мы провели одну из самых радикальных и эпатажных акций за всю историю «Молодежного яблока». Мы организовали самосожжение фактически напротив Кремля. Было это сделано прямо в день отставки кабинета и фактического назначения нового премьер-министра господина Зубкова. И мы считаем, что это был старт проекта «Преемник». В этот же день мы подожгли себя на Красной площади. К счастью, обошлось без жертв, хотя мы наглотались газу. Но, тем не менее, вся моя неделя была связана вот с этим событием.
А что вы сами чувствовали во время этой акции?
Ну, вы знаете, если честно, было, конечно, немножко страшно, потому что мероприятие происходило на набережной Кремля, это был вечер, и была достаточно ветреная погода. А поскольку лица у нас были открыты, пламя периодически захлестывало в лицо, и у меня даже немножко опалилась борода. Поэтому в какой-то момент было, конечно, немножко страшно, и особенно, когда я глотнул дым и упал на асфальт. Ну, а вообще я, конечно, испытывал такой эмоциональный подъем. Это была такая драйвовая акция, и я думаю, что очень хорошо, что мы ее провели.
А чем это все закончилось?
Это закончилось тем, что нас на специально приглашенные корейцы скорой помощи отвезли в клинику, где нам дали успокоительного, привели нас немножко в норму, дали нам прокашляться и отпустили часа три спустя по домам. И прописали постельный режим при этом еще.
Ну и как соблюдаете его постельный режим?
Ну, честно говоря, не очень получается его соблюдать. Первые полдня я отлежался, но вот сейчас уже фактически на работе. У нас тут же сейчас предвыборные съезды, предвыборные партийные бюро, поэтому, в общем, отдохнуть времени пока нет.
Илья Яшин, лидер молодежного отделения партии «Яблоко», гость рубрики «Моя неделя».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Короткие истории о любви». Ее герой, писатель Карл Май и его жена Клара Плом. Подготовила программу наша коллега Марьяна Арзуманова. Винету.
До сих пор в Германии говорят, мы уважаем Гёте, но читаем Майя. 200 миллионов тираж всемирной книг Майя, более 100 миллионов тираж его на немецком языке.
Самый издаваемый из всех немецких писателей, автор известных во всем мире персонажей Виннету и Олд Шеттерхенда, Карл Май, родился в 1842 году в крошечном городке Эрнсталь в Саксонии в очень бедной семье. Рассказывает Андрей Шары, автор, готовящийся к выходу в издательстве НЛО в серии «Герои нашего детства» книги о Виннету, вождь краснокожих в книгах и на экране.
Он не был традиционным героем-любовником, насколько можно судить по его биографии. Он человек чрезвычайно изломанной и сложной психологической судьбы. Больше 7 лет он провел в молодости в заключении. Он страдал, как говорят сейчас биографы, его редкой болезнью. Называется это псевдология, патологическая лживость. В ранней молодости он выдавал себя за других людей, причем аристократов, людей благородного происхождения, и совершал мелкие мошенничества и мелкие кражи. Есть один писатель по фамилии Томас, он написал целую книгу по его истории болезни, и вот он считает, что Май не был преступником, он был больным человеком психологически. В раннем детстве он ослеп, он болел куриной слепотой. И, в общем, у него было очень непростое, скажем так, первая половина жизни. Потом эти психологические проблемы более или менее ушли на второй план. Однако, как считают литературоведы и биографы, вот этот непростой опыт, он и сформировал уникальный подход Майя к литературному творчеству. Один из биографов назвал это литературой мечты. Май сам себя превращал в героев своих произведений. Все придуманные им положительные герои – это те, кем бы Май хотел быть.
Моя душа и мой ум таятся под обложками моих романов. Мои книги – единственное пристанище, дающее возможность живущим во мне людям говорить с моими читателями, быть услышанными и замеченными.
Женщины, рядом с героями, с которыми отождествлял себя Карл Май, если и появлялись, то ненадолго, и вели себя очень целомудренно.
Это мальчуковая такая литература, где женщины, в общем, не нужны, потому что есть чем заняться другим, можно совершать подвиги и так далее. И очень забавно, как там взрослые 25-летние там какие-то мужики, вот типа Шеттерхенда, они сами себе говорят, что, ну, вообще-то я совершенно женщин не интересуюсь, моя задача восстанавливать справедливость, там, бороться за права угнетенных индейцев и так далее и тому подобное. Всякие скромные дочери всяких индейских вождей, которые влюблялись в великолепных этих исследователей, завоевателей прерии, они названы там невинное дитя, это краснокожая девочка, то есть там ничего нет. Вот этот вот элемент вообще отношений мужчины и женщины, он был привнесен в экранизации потом романов Майя, где и у Шеттерхенда есть своя возлюбленная, где у Виннету есть своя возлюбленная. Это всегда трагическая любовь, она никогда ничем хорошим не заканчивается. Здесь я еще раз возвращаюсь вот к этому разговору о невероятно изломанной, сложной натуре Карла Майя. О том, что женщины в его роли, они играли, как мне кажется, реабилитационную роль.
Из романа «Сокровище Серебряного озера».
С раннего детства индейцы закаляются, приучая себя сносить любую физическую боль. И достигают в этом отношении высот, поражающих воображение. Они способны стерпеть чудовищную боль, не моргнув глазом. Мужчину, стенающего у столба пыток, краснокожие просто не могут себе представить. Если кто пожалуется на нестерпимые страдания, то становится существом, презираемым всеми.
Впервые Карл Май женился довольно поздно. Этот брак нельзя назвать очень счастливым, хоть он и продлился больше 20 лет.
Первый раз он женился в возрасте 38 лет на очень простой девушке. Из простой семьи она была гувернанткой по имени Эмма Полмер. Она была ветреной. Об этой ветренности Май немедленно написал в очередном своем романе, вывел эту девушку под именем Эмма Фолмер. И, значит, написал о том, как он тяжело это все переживал. Она тоже была психологически женщиной сложного очень склада. Закончила она свою жизнь в психиатрической лечебнице.
За несколько лет до развода Карл Май познакомился с Кларой Плон, которой суждено было стать его второй женой.
В конце 19 века они познакомились с семейной четой Рихарда и Клары Плонов. Рихард был врачом у Карла Мая одно время. Потом это была такая семейная дружба, они вместе путешествовали. Потом врач этот скончался неожиданно. И потихонечку Клара Плон, которая была на 23 года моложе Карла Мая, стала занимать все более и более важное место в его жизни. Она сопровождала его в литературных поездках, она стала его литературным секретарем. Последние годы жизни с первой женой превратились для него в такую личную мужскую пытку. Он жаловался на то, что жена пыталась его отравить. Они старались не видеться. Сразу же после того, как было подписано бракоразводное соглашение, через месяц 61-летний Май обвенчался с 38-летней Кларой Плон.
Свои ощущения после развода Карл Май описывал так.
Облегчение. Как если бы я вернулся к жизни после тяжелой болезни.
Клара Плон главным делом своей жизни сделала сохранение и популяризацию литературного наследия Карла Мая. Андрей Шарый.
Она была, судя по всему, женщиной очень расчетливой. Пережила она Мая на много лет. Она скончалась в конце Второй мировой войны. До конца жизни она жила на той же вилле Шеттерхенд. Сразу после смерти Мая Клара взяла под очень жесткий контроль управление всем его литературным наследством. Она скупила путем долгой судебной и просто борьбы права на издание всех его произведений и немедленно организовала вместе с еще двумя партнерами издательство Карла Мая Ферлок, которое существует и сейчас, и которое имеет права на издание почти всех произведений Мая, классических, канонических. Клара оказалась настолько смелой, что взяла на себя возможность или дала себе возможность себе и своим партнерам носить литературную правку произведения Карла Мая. И иногда эта правка была существенной как с точки зрения сюжетов романов, так и с точки зрения концепции литературной, идеологической, которую эти произведения выдвигали.
Идеологическая переработка произведений Мая была связана и с приходом в 30-х годах к власти в Германии нацистов, которым, судя по всему, Клара Плон симпатизировала. Те, кто этого хотел, пытались разглядеть в романах Мая пропаганду идеи превосходства белой расы.
Задача была поставлена сохранить Карла Мая как самого популярного писателя Германии и в этой вот обстановке. Считается, что Май был любимым писателем Гитлера. Известно, что у Гитлера были произведения Майя, там все 65 томов ему подарили один раз на день рождения. Он цитировал Карла Майя в своих выступлениях. В мировой литературе, в мировой истории не впервые возникающая ситуация, какое воздействие на тирана-диктатора оказывала литература того или иного писателя. Однако надо помнить, что ни один мальчишка в Германии и в Австрии, в германоязычном мире, не минул книг Карла Майя, и у него были огромное количество поклонников.
Многие исследователи творчества Карла Майя уверены, что бешеная популярность его романов и гигантские тиражи объясняются прежде всего кипучей деятельностью Клары Плон, включавшей в себя и заботу о муже, больше походившую на материнскую, чем на супружескую.
Главное ее, видимо, достоинство, такое жизненное, это четкое понимание того, с каким человеком она связала свою жизнь. Когда я спрашивал у немецких историков, у которых совсем другой, не такой, как у нас с вами, исторический бэкграунд, и отношение к прошлому, конечно, значительно более болезненное, чем у нас с вами, в той части, которая касается Германии, я спрашивал, как они относятся к тому, что вот она заигрывала с нацизмом и так далее. Ну, они пожимают плечами и говорят, мало кто тогда мог этому противостоять. То есть то, что она публиковалась там в нацистской печати, это никоим образом, конечно, ее не обеляет. Просто помогает понять причины, по которым она, если предположить, что эта женщина, а судя по тому, по ее воспоминаниям, судя по ее бережному отношению к наследству Майя, по тем попыткам, которые она предпринимала усилиям для того, чтобы там сформировать музей его, она была одержима идеей его творчества и сохранения его наследия. А есть такая разновидность вдов, которые живут только воспоминаниями о своем муже. Вот она была из таких женщин.
Программу «Короткая история любви» подготовила и вела моя коллега Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего корреспондента в Париже Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Герой программы – знаменитый певец, гитарист, композитор и просто великий шоумен Би-Би Кинг.
А далее программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» ректор театрального училища имени Щепкина профессор Борис Любимов.
Он прокомментирует «События недели», а вы, уважаемые слушатели, можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 22 12.
Радио Свобода — это не только радиоэфир 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве, 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами авиакатастрофы в Таиланде, по последним данным, стали по меньшей мере 87 человек. Всего на борту пассажирского авиалайнера, летевшего сегодня из Бангкока на остров Пхукет, находились 128 пассажиров. При приземлении в аэропорту самолет разломился пополам и загорелся. В Магаданской области 6 человек погибли в катастрофе вертолета Ми-8, выжил только командир экипажа. Как сообщили в региональном центре МЧС, вертолет лесоохраны, пропавший в субботу, был обнаружен сегодня. Найдено тело третьего российского спортсмена из 6 пропавших на северо-западе Китая. Двое погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. В Южной Осетии один человек получил тяжелые ранения в результате боя, который произошел возле грузинского селения. Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. На Украине сегодня вспоминают журналиста Георгия Гангадзе. Ровно 7 лет назад руководитель оппозиционного интернет-издания «Украинская правда» был похищен в Киеве и позднее найден убитым. Российский предприниматель Андрей Луговой, обвиняемый в Великобритании в убийстве Александра Литвиненко, подал иск газете «Коммерсант» на 20 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. В иракском городе Эль-Мигдаде к северу от Багдада 14 человек убиты боевиками Аль-Каиды, об этом сообщило агентство Рейтер. О подробностях пока неизвестно. Американские войска останутся в Ираке в течение продолжительного срока, заявил министр обороны США. Роберт Гейтс отметил, что численность войск уменьшится, а поставленные перед ними задачи будут ограничены. Сейчас в Ираке находится 160 тысяч военнослужащих. В Афганистане в столкновениях убиты более 10 талибов. Как сообщают представители сил коалиции, В южной провинции Гельмент боевики напали на военный патруль.
Говорит Радио Свобода, в прямом эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях ректор театрального училища имени Щепкина, профессор Борис Любимов.
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Его любимый певец Фрэнк Синатра. Сам же он находится на противоположном Фрэнке полюсе музыки. Ваши разнокалиберные панасоники и океаны настроены на волну свободы. В явно осеннем эфире 9 минут джаза и ваш ДЭС. О ком же идет разговор?
Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. When you see me wearing a woman, and it's you I hate to lose. Yes, nobody loved me. Nobody seemed to care. Speaking of worries and trouble, darling, you know I've had my share.
Every day I have the blues. Каждый божий день у меня блюз. Классика Питера Чепмена. Голос великого Биби Кинга, у которого нынче на юбилейном пироге 82 свечи. Впрочем, я забыл, что Биби Кинг вегетарианец, так что праздничный торт у него, скорее всего, омлет из шпината. Биби Кинг не пьет и не курит, зато в своей автобиографии он пишет, что чрезвычайно интимную жизнь он начал аж в 10 лет, и что у него 17 детей, не указывается от скольких матерей. Настоящее имя Биби Кинга – Райли. На свет он появился в городке Итапина, штат Миссисипи. Пресса величает его королем блюза, но он также является исторически третьей гитарой в списке 100 лучших гитаристов всех времен, по мнению журнала Rolling Stone. Кинг работал диджеем в Мемфисе, где его прозвали Bill Street Blues Boy. Отсюда Blues Boy и Биби, Биби Кинг. Очарование исчезло Роя Хокинса и Рика Дарнелла. Двойной альбом лучших блюзов Биби Кинга, выпущенный MCA Records. Блюз является важнейшей джазовой идиомой. Пианист Билли Тейлор говорил, что он не знает ни одного гиганта джаза ранней эпохи, середины 30-х или времен Кула, который бы, вне зависимости от того, играл ли он сам блюз или нет, не выражал бы стопроцентного уважения к этому стилю, не проявлял бы самых глубоких чувств к блюзу. Биби Кинг стал звездой R&B, ритма и блюза в 50-х годах. Каждый новый блюз, написанный им, был гигантским хитом. You know you love me, woke up this morning, please love me, when my heart beats like a hammer, you upset me, baby, every day I have the blues, sneaking around, 10 long years, sweet little angel, и please accept my love. Естественно, в те времена это были в основном 45-ки, винил. Первый винил на 33 оборота появился в 1948 году на Колумбии. Конкурирующая фирма RCA выпустила виниловый диск на 45 оборотов. 45-ки были привлекательнее и дешевле. Новые песни или блюзы появлялись чаще всего именно на 45-ках. I've got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. God's got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. Just when she spread her wings around me, I get joy in everything. You know, I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Oh, yes, I asked my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Well, you know, I asked a bottle, drink a liquor, and she got me a whiskey still. Sweet Little Angel, «Нежный ангелочек», запись 65-го года. Концерты Би Би Кинга всегда были событием. Самым знаменитым остается чикагский концерт 64-го года. Блюзовый певец, гитарист и автор появлялся в списках самых лучших и самых великих бесконечное количество раз. Он смог завоевать сердца молодого поколения, когда в 1988 году выступил с ирландской группой U2, исполнив хит «When Love Comes to Town». Годами Би Би Кинг выступал нон-стоп, по 300 вечерних концертов в год.
Thank you. I hope you remember that one.
Ну, пожалуйста, полюби меня. В 1987 году он был введен в Холл славы рок-н-ролла. Через год его имя было вписано в Холл славы премии Грэмми. В 2004 году Шведская академия музыки удостоила его высшей награды – полярного приза. В 2006 году президент Буш вручил ему медаль свободы. Великий блюзмен Би Би Кинг в прошлом году был удостоен 14-й премии Грэмми. Несмотря на то, что нынче Кингу исполнилось 82 года, я бы на этом месте проставил бы и так далее. Подкаст «9 минут джаза» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующего уикенда. Чао, бай-бай.
9 минут джаза Дмитрия Советского прозвучали на волнах радио «Свобода».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в студии «Радио Свобода» ректор театрального училища имени Щепкина, профессор Борис Любимов. Борис Николаевич, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит вас с кратким обзором важнейших событий недели.
Правительство России во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Виктор Зубков. В США прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. По делу об убийстве Анны Политковской задержан еще один человек, бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке. В Москве прошли траурные мероприятия в память о жертвах теракта на Каширском шоссе в сентябре 1999 года. Российские военные объявили о создании самой мощной в мире вакуумной бомбы. Государственная Дума приняла закон об увеличении базовой части пенсии. В Москве по подозрению в вымогательстве арестован заместитель главного редактора независимой газеты Борис Земцов. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил российские власти в блокировании следствия по делу о его отравлении в ходе предвыборной кампании 2004 года. Четыре города на территории бывшего СССР – Норильск, Дзержинск, Чернобыль и Сумгаит – названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. В Москве прекращено расследование обстоятельств смерти военного обозревателя газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Страны ОПЕК приняли решение увеличить с 1 ноября объемы добычи нефти примерно на 500 000 баррелей в день. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о правах коренных народов. Президент Чечни Рамзан Кадыров обязал всех женщин, работающих в государственных учреждениях республики, в служебное время носить платки. В Ульяновске уже в третий раз прошла акция «Ради патриота», прозванная в народе «Днем зачатия». Сборная России проиграла в Лондоне команде Англии со счетом 0-3 в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2008 года. В воскресенье женская сборная России по теннису выиграла в финале Кубка Федерации у команды Италии 4-0.
Это был краткий обзор важнейших событий недели. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Можно, уважаемые слушатели, позвонить и ответить на вопрос, какое событие недели вам представляется самым важным. Тут же вопрос нашему гостю Борису Любимову. Прошу вас, Борис Николаевич.
Ну, вы знаете, я думаю, что для большинства наших слушателей все-таки самым важным событием этой недели, это самое важное событие недели, это отставка правительства. Я должен сказать, что когда шла речь о том, чтобы я вот приехал в это воскресенье сюда, я думал, что же такое может произойти на этой неделе. Ну, наверное, самым главным событием будет матч сборной России и сборной Англии, и мы об этом с Алексеем будем разговаривать. Но как раз в этот день оказалось совсем другое. Отставка правительства, это, конечно, существенно.
Очень много говорят о предвыборной подоплеке этой рокировки, как говорят, замены премьера. Думаю, что последуют какие-то перемены в правительстве, по крайней мере, они возможны, называются какие-то имена ближайших кандидатов на замену. Ну, а вот вы как полагаете, действительно возможна предвыборная подоплека? Ведь уже и Путин сказал, что Зубков может баллотироваться на пост президента, да и Зубков сам тоже вроде бы не отверг эту возможность.
Ну, а что же, я тогда с ними спорить буду? Нет. Если они это сказали, то, конечно, я думаю, что больше того, я скажу так, что о том, что это может произойти и даже произойдет, я в этом был абсолютно уверен. Вопрос был только в том, произойдет ли это, скажем, за два месяца, два или три месяца до президентских выборов, или за два или три месяца до выборов в Думу. Поэтому я предполагал, что это произойдет либо в январе-феврале, либо в октябре-ноябре. Но президент, как всегда, неожидан, и поэтому вот это произошло сейчас. И я думаю, что день действительно казалось, ну вот только что такая удачная поездка там, в Австралию и так далее, потом вроде как ничто не предвещало. И по России тоже. И вот это, мне кажется, вот такой ход неожиданный. Я как человек все-таки театра, я люблю театральные ходы, это, по-моему, очень сильный ход.
Нам дозвонился Николай из Брянской области. Добрый вечер, прошу
Добрый
вас.
Добрый вечер.
Добрый
я
вечер.
Я не стану акцентироваться на замене правительства. Считаю его не главным событием, потому как правительство меняется, а господа у власти, эксплуатация, угнетение, неравенство – остаются. Другое событие, считаю, более важным. Вот Россия изобрела сверхбомбу аккумулятивного действия. Американцы создадут еще что-либо. Третий мировой мордобой готовится. Спасибо.
Американцы, по-моему, раньше создали вакуумную бомбу, а это скорее российский ответ, гораздо более мощный.
Да, я не специалист по ВПК, но, насколько я понимаю, это именно тот самый ответ, в том числе, о котором говорил президент. И я, вообще говоря, не приветствую вот такой, так сказать, радостно-апокалиптическое настроение, вот готовится третий мордобой, так как будто человек в это время находится на Луне, и его это никак не коснется. Я все-таки надеюсь, что до третьего мордобоя дело не дойдет.
Но вот, тем не менее, я бы акцентировал внимание на одном из высказываний нового премьера. Он сказал, что одной из главных задач для страны является подъем оборонно-промышленного комплекса. И как раз известие о бомбе, оно то ли в тот день, то ли на день раньше появилось, то ли на два дня раньше. Как-то это вот эти события можно прокомментировать? Вроде бы никто не должен спорить с тем, что оборонный комплекс должен хорошо работать. Но сказать, что это одна из основных задач, ну, а почему нет?
Я думаю, что сказать так, что из-за этих слов и создали бомбы, конечно, эти дни работают не один день и даже не неделю. Да? Поэтому это, я думаю, что результат достаточно длительной работы. Конечно. Сначала нужно ее придумать, потом нужно ее, так сказать, довести до создания. Повторяю, я здесь не специалист. Ну, а то, что надо это дело поднимать, во-первых, я бы сказал, что ВПК – это люди. Это люди, которые должны работать, должны получать деньги и реализовывать самих себя. Переквалифицировать работников военно-промышленного комплекса на людей, которые готовят расчески, там, гребенки и игрушки.
Конверсионную продукцию.
Это то, что об этом говорилось 15 лет назад. Это все равно, что, скажем так, сторожевую собаку превращать в баллонку. Вот людей готовили к этому, они это и делают. Ну, а то, что это должно быть у страны большой, с огромными границами, с большим и сложным составом населения, со сложной историей, со сложным положением в мире, здесь главное, чтобы эта бомба никогда не привелась в действие. Вот это, на это приходится.
И не становилась самоцелью.
Конечно.
Борис Николаевич, а на что, по вашему мнению, следовало бы в первую очередь обратить внимание новому премьеру?
Я не специалист, скажет Борис Николаевич, я не премьер.
Я не премьер, это точно, и уж точно никогда не буду. Меня среди новостей вашей недели немало порадовало сообщение об увеличении базовой части пенсии, поскольку все-таки с лета этого года я пенсионер, и поэтому это уже, так сказать, приходится и об этом думать. А я бы сказал, но все-таки эта сфера деятельности мне чуть ближе, чем деятельность ВПК или, предположим, предвыборные технологии, поскольку я недавно был директором, сейчас ректор, и, скажем так, упорядочение взаимоотношений между бюджетными организациями и тем, как руководят им соответствующие там организации, министерства, агентства и так далее, вот это отладить этот механизм, мне кажется, это серьезная задача, которая, конечно, за полгода до выборов, кто бы там ни стал президентом, конечно, но ее, тем не менее, надо
обозначить как-то, да?
Конечно, конечно.
Есть звонки у нас. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Да, хотел специально позвонить, потому что действительно событие очень важное, но мне вот в каком контексте его хотелось рассмотреть. Зубкова на Фродкова, да? Вот, либералы, значит, с одной стороны, с другой стороны, Единая Россия, которая защищает Зубкова как лучший выбор. Значит, вот это общая архаическая парадигма. Значит, вот из 140 миллионов, кто лучше в этой стране мог бы быть премьер-министром? Это задача математическая. А мы все действуем способами архаики, примитивным. Я понимаю, что здесь присутствует тема легитимности, да, тема президентской власти, скажем, монархизма в российском контексте. Вот он жираф большой, ему видней. Но, тем не менее, вот из 140 миллионов, понимаете, критерии размыты. Одни говорят, ну кто Зубков? Это креатура Путина, это совершенный функционер и так дальше. Вот когда, наконец, человечество выработает критерии, когда из 140 миллионов будут выбирать лучшего, который обеспечит лучший вектор развития, а не по таким доморощенным критериям, которые уже пора относить к первобытно-общинному строю.
Александр, спасибо, мы вашу точку зрения поняли, хотя она несколько размыта в вашем монологе.
Да, конечно, когда сразу парадигмы, контекст и так далее, тут вряд ли можно внятно понять то, что вы хотите сказать, хотя пусть понятно, должен быть механизм, который математически точно из 140 миллионов выберет. Я скажу, когда это будет? Никогда. И ни в одной стране мира. Когда я думаю о том, что в 21 веке такими странами руководят, скажем, люди, как президент Буш или, предположим, Блэр или Саркози, думать о том, что это лучшие люди Франции, Англии и Соединенных Штатов, вот, честно говоря, я в этом сомневаюсь. И думать о том, что из 140 миллионов будет какой-то механизм, который выдернет когда-нибудь человека, нет, никто никогда таким путем не выберет ни старшего тренера, ни там, это я уже к вопросу о футболе сразу перебираю.
Тогда я вам отвечу, ни ректора.
Ни ректора, конечно нет, безусловно, согласен с этим, хотя у меня должность, в отличие от директорского музея, у меня должность выбрана, и меня выбрали со счетом там 7-6-1 в мою пользу, но я совсем не уверен, что я самый лучший из 140 миллионов.
Ну, кто-то же говорил, что демократия не самый лучший способ и не идеальный, но лучшего-то не придумали пока.
Безусловно, так будут сейчас выборы, на которых можно будет выбрать того человека, который и будет выбирать, вот давайте выбирать. Понимаете как, я вот сейчас, сидя здесь, слышал предыдущую часть передачи, когда услышал о том, как развлекается молодежь из яблока, да, там
с самосожжением,
то я как раз подумал, ой, братцы мои, я сначала подумал, что, может быть, это юноша, у которого пух на, так сказать, там, лет 13-14, подросток, а когда он употребил слово «борода», я понял, что уже все-таки за 20, ну, наверное, постарше, да. Вот я сразу могу сказать, что, во-первых, этот лидер молодежного движения «Яблоко» никогда не возглавит «Яблоко», а во-вторых, что если вот так будут ребята развлекаться, то, скажем, у «Яблока», на мой взгляд, больших перспектив на выборах нет.
Еще один звонок у нас есть. Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что событий нет, как и прежде, на этой неделе, поскольку все тот же курс без курса Путина и, значит, заявление Зубкова о том, что, значит, курс на милитаризацию, скорее всего, то это тоже все то же самое событие. Вот если бы он сказал, что давайте займемся социальными проблемами, нашими бездомными детьми и пенсионерами, тогда было бы понятно, вот это да, вот это событие. А так на сегодняшний день событий не вижу. Если можно, мне нравится плакат, который висит сегодня на дорогах, на МКАДе написано «План Путина, победа России». Никакого плана, а о какой победе речь, непонятно. Спасибо.
Сегодня-то была одна победа в женском теннисе. Какая в Кубке Федерации. Но вряд ли это имелось в виду. Если бы это был план Ельцина, я бы еще понял.
Понимаю. Единственное, что я бы сказал, что не стоит вынимать из контекста только одну фразу. Как раз господин Зубков довольно много говорил о социальных проблемах. Значит, надо либо это слушать. Удастся ли реализовать, это другой вопрос. Но сказано было как раз о социальных проблемах чрезвычайно много во время его выступления, поэтому наш слушатель, мне кажется, здесь чуть-чуть передернул, что называется.
На минувшей неделе в США прошли траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Вспоминали также на минувшей неделе жертв теракта на Каширском шоссе в 99 году. Недавно прошла годовщина Беслана. Вот как, по вашим наблюдениям, Борис Николаевич, что-то изменилось в Америке, в России, в мире с тех пор?
Вы знаете, я могу сказать так, мне просто кажется, что это вообще самая большая трагедия 21 века. Я не хочу сказать, что человечество не найдет противоядия, но что самая большая проблема, которую пока ни одна страна мира не может ее решить, это проблема безопасности от терроризма. Наша страна это знает прекрасно, начиная, ну, скажем так, еще с народовольцев. Да, вот, и дальше, вплоть до начала 20 века и так далее. Решено это было только единственным путем, это когда террористом стало само государство в 20-е, там, и все последующие годы. Да? Но вот этим путем не хотелось бы решать проблему террора. Во всем остальном я могу сказать, что, по-моему, все-таки ни в одной стране мира эта проблема не решается. И вот опять же сейчас, сидя здесь и слушая новости, опять в Ираке там погибли 14 человек, опять там в Афганистане погибло. Значит, эта проблема все равно останется самой насущной, самой болевой для, наряду с техногенными катастрофами, потому что, опять-таки, каждый день падают самолеты и там, и здесь, и так далее.
Борис Николаевич, ну, секунд еще 20-30 у нас с вами есть, чтобы все-таки вы о футболе сказали свое мнение об игре сборной России, о Гусе Хиддинке. Все-таки это было событие.
Это было, конечно, событие. В «Спорт-экспрессе», если бы говорить о событиях, я бы сказал так, для меня еще, скажем, это может быть не этой неделе, купил я на этой неделе календарь Русской Православной Церкви, и впервые за всю историю я увидел фотографии, фотопортреты представителей русской зарубежной церкви. Это впервые за 60 лет. Это, мне кажется, действительно событие, хотя, может быть, и не этой неделе, просто со мной это произошло. А в футболе примерно этого я и ждал. С меньшим счетом.
Ну, тем не менее, это факт. Спасибо.
Спасибо, Борис Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал ректор театрального училища имени Щепкина профессор Борис Любимов.
Ну, а мы завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл открытых передач «Свободный день». Его вели, над ним работали продюсеры Наталья Флоринская и Екатерина Высоцкая, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауна, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия Василий Ильхачев. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго и, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия этого боеприпаса не нарушают экологию и не приводят к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. Никому. Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального примирения.
Ушли из сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».